Salam, 101.7 FM-dəsiniz. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycanlı girov erməni girovla dəyişdirilib. İraqda eyni vaxtda 3 maşın partladılıb, xeyli tələfat var. Ukraynada başnazir vəzifəsinə yenə Timoşenkonun namizədliyini verdilər.
Azadlıq radiosu. Xəbərlər.
Bugün bir Azərbaycanlı girov erməni girovla dəyişdirilib. Ermənistan tərəfi Anar Əliyevi, Azərbaycan isə Valeri Süleymanyanı azad edib. Əməliyyat Ağdam rayonu ərazisində Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə keçirilib. Komitənin nümayəndələri əsirlərin hər ikisi ilə söhbət edib, onlar vətənə qayıtmaq istədiklərini bildiriblər. Anar Əliyev Tərtər rayonu sakinidir. Avqustda Mardakir tərəfdə əsir düşüb. Valeri Süleymanyan isə əslən Bakılıdır, Qarabağda yaşayırmış. Bu ilin mayında Qarabağın cənubunda əsir düşüb. Azərbaycan həbsxanalarında orta hesabla ayda bir siyasi məhbus ölür və məhbusların ölümünə səbəb hüquq müdafiəçilərinin dediyinə görə işgəncələrdir. İnsan haqları fəalları Aşbaya müraciət ediblər. Azərbaycanda siyasi məhbuslar üzrə həm məruzəçi təyin olunmasını istəyirlər. Sevinç Hüseynzadə xəbər verir.
Hüquq müdafiəçiləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasına müraciət göndərib. Müraciətdə Assambleyanı Azərbaycana siyasi məhbuslar üzrə məruzəçi vəzifəsini bərpa edilməsinə çağırırlar. Müraciətdə qeyd edilir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olarkən hüquq müdafiə təşkilatları tərəfindən siyasi məhbus kimi tanınmış şəxsləri azad etmək və onların işinə yenidən baxmaq öhdəliyi götürüb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus.
2005-ci ildən bugünə kimi biz görürük ki, siyasi məhbusların sayı artır. Hətta jurnalistlər də tutulub artıq 10 nəfər və artıq jurnalistləri də nəinki siyasi məhbus, beynəlxalq amnistiya üzrə vicdan məhbusu kimi tanılır. Siyasi məhbusların sayı artır bir tərəfdən və siyasi motivlər həbslər də artır.
Leyla Yunus. Hazırda Hüquq Müdafiə Təşkilatları Federasiyasının siyasi məhbuslar siyasına 72 ad və daha 9 mümkün siyasi məhbus daxildir. Siyasi məhbuslardan biri Fayna Kunqurova bu ilin noyabrında həbsdə naməlum şəraitdə vəfat edib. Ümumilikdə həbsdə 52 siyasi məhbus dünyasını dəyişib. Orta hesabla polisdə və istintaq təcridxanasında işgəncələr nəticəsində hər ay bir siyasi məhbus vəfat edir. Hüquq müdafiəçilərinin müraciətində belə deyilir.
Sevinç Hüseynzadə. Bugün Azərbaycanda keçmiş prezident Heydər Əliyevin ölümünün 4-cü il dönümünü qeyd edirlər. Səhər prezident İlham Əliyev ailəsi ilə birlikdə Heydər Əliyevin qəbrini ziyarət edib. Hökumət üzvləri, millət vəkilləri, Azərbaycandakı diplomatik korpusların təmsilçiləri də Əliyevin məzarını ziyarətə gediblər. Gürcüstan prezidentliyinə namizəd Mixail Saakaşvili dünən Azərbaycanlıların məskunlaşdığı bölgələrdə olub. Bolnisidə Saakaşvili miting keçirib, bildirib ki, Gürcüstanın əsas problemi yoxsulluqdur və o, ehtiyac içində olanların, ayağa qalxmaq istəyənlərin səsini istəyir. Saakaşvili Bolnisi rayonuna yeni su kanalı çəkiləcəyini, bunun üçün rayona texnika göndərildiyini deyib. Marneulda olanda Saakaşvili bildirib ki, işsizlik problemi həll olunacaq, regionun Gürcü cəmiyyətinə inteqrasiyası üçün Gürcü dilinin tədrisi gücləndiriləcək. Ukraynada prezident Yushchenko baş nazir vəzifəsinə yenə Timoşenkonun namizədliyini verib. Dünən parlament Yuliya Timoşenkonu seçmədi. Tərəfdarlarının dediyinə görə Timoşenkoya texniki saxtakarlıqla mane olublar. Timoşenkonun blokundan olan Aleksandr Turchinov deyib ki, onlar Radanın elektron sistemindən istifadə olunmamasını, hər bir deputatın ayağa qalxaraq səs verməsini istəyirlər.
Biz rəqiblərimizdən tələb edirik ki, demokratik dövlət qurmaq prosesinə mane olmasınlar. Spikerə imkan versinlər ki, səs verməni sakit yolla qanuna uyğun keçirsin.
Dünya Yuliya Timoşenkonun başnazir seçilməsi üçün bir səs çatmayıb. İraqda eyni vaxtda 3 maşın partladıblar. Ölənlərin sayı hələ məlum deyil. Dövlət televiziyası 30-dan çox adamın həlak olduğunu, 150 nəfərin yaralandığını deyir. Partlayışlar İraqın cənubunda Maysan vilayətinin paytaxtında olub. Bu ilin aprelindən Maysana İraq təhlükəsizlik qüvvələri nəzarət edir. Əvvəl vilayətə Britaniyalı əsgərlər baxırdılar. Əl-Cəzairdə partlayışda BMT-nin 11 işçisi ölüb. Dünən Əl-Cəzair paytaxtında BMT-nin ofisləri yaxınlığında avtomobil partladılıb. Ölənlərin ümumi sayı hələ bəlli deyil. Bugün dağıntılar altından 7 nəfəri sağ çıxarıblar. Partlayışlara görə məsuliyyəti Əl-Qaidənin Şimali Afrikadakı qanadı üzərinə götürüb. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyir. İndi efirdə işdən sonra proqramıdır.
Oh, Hər vaxtınız xeyir olsun. İşdən sonra proqramı Azadlıq Radiosunun dalalarında. 101.7 FM-dən və azadlıqradiosu.az-dan bütün dünyaya. Bu dekabrın 12-si Azərbaycan keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin vəfatından 4 il keçir. Bununla bağlı paytaxtda və rayonlarda anım mərasimləri keçirilir. Əgər desəm ki, Heydər Əliyev sağ ikən hər bir jurnalistin arzularından biri oydu ki, Heydər Əliyev də müsahibə götürsün, məncə yanılmaram. Onlardan kimi həmin bu arzusuna çatdı? Onlardan biri Azadlıq Radiosunun Rusiya xidməti, Rus xidmətinin əməkdaşı Vladimir Tolts olub. Vladimir Tolts hansı çətinliklərlə üzləşib və hansı suala bugünə qədər cavabı tapa bilmir, gəlin elə onun özünlə danışaq. Владимир, хотел бы спросить, как получилось в то время взять интервью у президента Азербайджана, когда очень многие журналисты и средства массовой информации испытывали большие трудности для того, чтобы получить интервью у первого лица?
Я вам так скажу, я вообще очень давно к тому времени мечтал, если можно так сказать, поговорить с Гейдаром Алиевичем, Алиевым. Я в то время затеял, к сожалению, не реализованный до конца проект, который так назывался, главный проект о конце советской эпохи, о конце Советского Союза, о конце Коммунистической партии Советского Союза. И Гейдар Алиев был на этой доске одной из главных игровых фигур. Я помню, что, готовясь к этому интервью и как-то ведя переговоры с Баку об этом, я прочел, по-моему, 285 разных интервью Алиева. Я намечал вопросы потихоньку, которые я хотел ему задать, и выявлял те вопросы, которые он не любит, выявил в ходе этого занятия. Он меня интересовал, конечно, не только как политическая фигура, но как живой человек. И не случайно наше интервью потом было названо, с его подачи, кстати, довольно показательное. Я так не говорил ни об одном из своих героев тогдашних. Оно было названо, по-моему, «Одиночество бегуна на длинную политическую дистанцию». Алиев, в общем, впечатлял меня тем, что он как-то, пройдя длинную политическую жизнь, длинный политический путь, оставался все время совершенно один. Ну, разве что семья. Разве что семья. И именно поэтому, это уже сейчас такое отступление, в нынешнее время я, в общем, мечтаю продолжить эту тему, именно человеческую, личную. Я хотел бы поговорить и с его сыном, и с его дочерью. Но вот тогда, если вернуться в 99-й год, когда я брал это интервью, тогда я выяснил, что Алиев не любит отвечать на один вопрос.
Какой, если не секрет?
Это, пожалуйста, я скажу, как раз с этого и началась наша беседа. Это вопрос о его службе в Комитете государственной безопасности. И я распланировал наш разговор, а мне заранее сообщили из администрации президента, что он должен продолжаться 1 час, не больше. Таким образом, чтобы, уже обсудив разные проблемы политического свойства, в конце, когда останется 5 минут, спросить его об этом, да? Ну, не захочет он отвечать, как он обычно до этого поступал. Ну, скажет нет. Захочет, ну, так под конец что-то скажет. Я не очень надеялся, что он будет рассказывать об этом. Не знаю, как готовили Алиева к этому интервью, как он сам готовился. Но оно началось для меня чрезвычайно необычно. Гейдар Алиевич неожиданно сказал бы мне: «Позволите, прежде чем вы будете задавать вопросы, я кое-что скажу». Ну, сама формулировка мне показалась смешной, да? Я пришел к нему брать интервью, он мне говорит: «Позволите». И дальше он начал довольно длинную панегирическую речь о своей работе в КГБ, о том вообще, какой замечательный был КГБ, о том, как, ну, и долго очень начинал хвалиться в деталях вот этой службы. Честно говоря, он проговорил тогда, по-моему, минут 20 на эту тему. Я не успел задать еще ни одного вопроса. Я понял, что все мои подготовленные вопросы, которые роились в голове, они все на смарку. И поэтому уже решил как бы продолжить сюжет. Алиев старший говорил мне, к примеру, вы должны знать, Сахаров считал Комитет государственной безопасности самой некоррумпированной организацией, там, где собраны самые неподкупные люди. И вот как бы зацепившись за эту фразу, я, в конце концов, когда Гейдар Алиевич перестал говорить на эту тему, я сказал, ну, вы знаете, я, поскольку вы вот как бы предуведомили мой последний вопрос, я начну него. Во-первых, про Сахарова. Каждый человек, не только лауреат Нобелевской премии и изобретатель атомной бомбы, но каждый простой человек, включая бывшего члена Политбюро, включая президента ныне независимой страны, имеет право на ошибку. Сахаров ошибался в вопросе. На мой взгляд, Сахаров ошибался в вопросе о КГБ. Люди, которых я знаю по публикациям вашей бывшей газеты «Правда», люди, которые работали на иностранные разведки, никогда не работали в Московском строительном тресте. Они всегда работали, в большинстве случаев, на Лубянке. Кроме того, сказал я тогда Гейдару Алиевичу, по-моему, как-то я его заинтересовал этим. Я сказал, ну, вы знаете, кроме того, вы говорите, что там это была умная и эффективная организация, но ведь эти люди, и вы тоже, вы же генерал, клялись, принимая присягу до последней капли крови, сохранять советский государственный общественный политический строй. Вы с задачей не справились. Встает вопрос, а почему? Одна из возможных причин, назовем тогда уже, мы потом долго еще об этом беседовали уже вне интервью. Одна из возможных причин – это, ну, просто профнепригодность. Вы взяли на себя обязательства, которые не могли выполнить. Вторая возможная причина – это был злой умысел. Вы хотели погубить этот строй. Надо сказать, что Гейдар Алиевич посмотрел на меня совершенно ошарашенно, тогда и сказал, нет, вот умысла не было. И он стал очень долго и подробно объяснять, что они-то работали хорошо, но начальство, которому они докладывали о непорядках советской жизни, оно было плохо само по себе. Ну вот это, пожалуй, очень меня это впечатлило. Потом ко мне подошла секретарша Гейдара Алиевича. Мы пробеседовали гораздо больше, чем час в результате. Может быть, 1:20, 1:30. И она сказала, что такого разворота темы она еще не слыхивала. В общем, что сказать про то давнее интервью? Мне было интересно. Я, к сожалению, не успел задать все вопросы, которые хотел. Мне казалось, когда я слушал Гейдара Алиевича, что ему тоже было интересно отвечать. И он, ну как, это была работа. Он действительно думал, он не отвечал дежурные фразы. И что самое, вот возвращаясь к началу, к первому моему ответу, что более всего меня впечатлило, это вот его ощущение человека, находящегося на вершине азербайджанского политического олимпа, что он абсолютно одинок, абсолютно. Он об этом постоянно говорил, что есть, конечно, временные политические союзники, есть единомышленники до какой-то степени. Но он вспоминал свой нахичеванский период, он вспоминал свой московский период, он постоянно к этому сюжету возвращался.
Владимир, есть вот такая вещь, вы, если подойти через призму сожаления, какой вопрос остался для вас загадкой, на которую вы сами никогда не сможете найти ответ, но знаете, что этот ответ мог бы дать Гейдар Алиев?
Хороший вопрос. Я думаю, это вопрос был, который мы слегка затронули. Но именно слегка. И он, только он мог бы ответить на него полностью. У нас просто не хватило времени. Это вопрос о если угодно, политической и человеческой трансформации этого человека. О том, как Савл становится Павлом, о преображении. Всякое, он начал об этом рассказывать, но действительно у нас было мало времени. Как случилось, что знаете, один из самых главных коммунистических бунтов, генерал КГБ, становится вдруг мусульманином, наверное, который вдруг начинает отрицать, а может быть не вдруг, все вот эти коммунистические идеалы, если угодно, все эти словеса, которые он произносил не один десяток лет. Вот это, на этот вопрос на самом деле мог ответить по-настоящему только он. Этого уже мы можем найти на него много ответов посторонних людей. Но, думаю, конечный ответ, вот тот, который я не успел услышать, уже не услышит.
А если, вот вы сказали в первом ответе, что с удовольствием взяли бы интервью у его сына или же у его дочери, есть ли какой-то уже сформировавшийся вопрос, на который вот пока сейчас или этот вопрос не задают и ему по многочисленных интервью для зарубежным журналистам, или же тот вопрос, на который вы сами пока сейчас не можете найти ответ, то есть не читаете его нигде, не слышите?
Ну, на самом деле, как бы я находил много раз в высказаниях Алиева-младшего рассуждения о своем отце. Но на самом деле, как сформировался совершенно друг в этой семье, сформировался человек совершенно другой, если угодно, другой системы взглядов, другого всего, как он связан с отцом. Вот я хотел бы это понять. Я хотел бы понять семейную историю на самом деле.
Спасибо огромное вам, Владимир. Азат Радиосу'nun Rus xidmətinin əməkdaşı Vladimir Tolts. Onun proqramı Razinca va vremya adlanır. 1999-cu ildə 9 sentyabrın 1-də Heydər Əliyevlə müsahibə məhz bu proqramda efirə getdi. Təklif edirəm bu saat sonuna qədər həmin o proqramın yazısına qulaq asaq.
В прошлом выпуске главного проекта, радиоцикла, посвященного концу истории СССР, я говорил об одном из тех, кто в марте 85-го избрал нового генерального секретаря КПСС, о тогдашнем члене Политбюро Гейдаре Алиеве. Сегодня президент Азербайджана Гейдар Алиевич Алиев сам рассказывает о себе в нашей программе.
Не, я белой вороной не был. Там у нас в Политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал. Я вот проработал там 5 лет. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет. Ни одного товарища. И, кстати, я должен сказать, что в Политбюро таких умных людей-то было мало.
Одиночество бегуна на длинную политическую дистанцию. Словесный автопортрет Гейдара Алиева для главного проекта «Радио Свобода». Программа «Разница во времени». Ровно через 2 минуты. Время пошло. Говорит «Радио Свобода». В эфире бакинский выпуск главного проекта. У микрофона Владимир Тольц. Сам я говорить сегодня буду мало, потому что хочу в 40 оставшихся минут передачи максимально вместить то, что почти 1.5 часа рассказывал мне президент Азербайджана Гейдар Алиев, участвовавший в марте 85-го вместе с коллегами по Политбюро в старте последнего этапа политической истории СССР. Единственный из них, кто остается до сих пор на политической дистанции. Полный текст этого интервью будет помещен на странице главного проекта в интернете. А сейчас обозначу лишь первый вопрос, который я задал Алиеву во время нашей встречи в Белом доме. Так в Баку именуют президентский дворец. Гейдар Алиевич, в одном из интервью, сравнивая работу актера и деятельность политика, вы сказали, я процитирую, «Настоящий руководитель не может быть актером. Актер каждый раз играет роль. Политик же этого делать не может. Даже во время публичных выступлений, говорите вы, он не должен играть. Слова должны идти от ума, от души, но не от роли». Завершив эту цитату, позвольте заметить, что существует и другой взгляд на вещи. Политика часто сравнивается с театром, говорят о политической сцене и так далее. А по сути вашего высказывания, я думаю, еще вот о чем. Ум наш развивается или порой, к сожалению, слабеет. Убеждения иногда под влиянием жизни меняются, ее восприятие тоже. Все в движении. И вот я хотел бы просить вас рассказать о тех изменениях в вашем личном восприятии мира под влиянием событий, происходивших в начале, в приближающемся к своему концу СССР, а затем и в условиях новой политической реальности, возникновения независимого Азербайджана и других молодых государств, родившихся из республик бывшего Союза.
Вы знаете, хорошо, что напомнили это мое высказывание. Я уже забыл, когда это я говорил. Но я говорил действительно так. Это, во-первых, хорошо, что вы мне напомнили. Ну, а что касается, менялись мои убеждения и взгляды. Понимаете, может быть, я как-то так цельно об этом где-то не говорил, потому что у меня никогда времени не было там, ну, свои воспоминания писать, свои там мысли излагать и так далее. Получилось так, что часто у меня спрашивают, правда, сейчас все меньше и меньше у меня времени на такие встречи. Но, тем не менее, когда возможно, вот во время этих встреч я многое вспоминаю, понимаете, чему раньше не придавал значения и так далее. Вот если говорить об убеждениях, понимаете, я в принципе был убежденным коммунистом. Понимаете, вот когда Советский Союз стал шататься, ну, я помню, что некоторые вот люди, которые день и ночь служили коммунистической партии, Советскому Союзу, ну, стали, в общем, критиковать недостатки и начали, что, видите ли, я и давно такой был, ну, и раньше я такой был, но, однако, вы понимаете, я не мог и так далее. Понимаете, я таких людей не уважаю. Человек, который живет, понимаете, двойной жизнью, это уже человек недостойный уважения. Это вот я знаю людей, ну, из нашего высшего эшелона коммунистической партии. Я человек абсолютно убежденный коммунист. Был. Нет, ну что вы. Был. И все, что я делал, я считал, что все это делается именно во имя народа, во имя блага, во имя общества, но и во имя того государства, в котором мы находились. Понимаете, ведь все мы родились и выросли в этом государстве, в этом строе, в этой идеологии. Поэтому кто-то может что-то сказать опять-таки, но неправда, неправда. Это люди перекрашиваются. Поэтому эта идеология, сама по себе эта идеология, коммунистическая идеология, она всегда была привлекательной. Всегда. Потому что равенство, справедливость, люди должны, значит, жить в таком достойном обществе, моральные ценности и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому это не вызывало у меня никогда никаких сомнений. Но какое у меня было, допустим, не то что расхождение, другая сторона моей деятельности. Раньше даже я КГБ, когда я работал, а потом я стал первым секретарем ЦК. Я всегда был сторонником того, что мы должны очень трезво относиться, объективно относиться к нашему обществу, к нашей жизни, к нашему окружению.
не приукрашивают, видят наши пороки и недостатки. Самая главная беда вот того строя, той идеологии, состояла в том, что все представляло все в идеальном виде. Все прекрасно, все хорошо и так далее. Вы понимаете, этот комитет государственной безопасности, вот его звенья, которые действительно реально вот умно значит, действовали, они в какой-то степени во многих вопросах, информируя, допустим, государство и так далее, носили характер оппозиции государства. То есть как, допустим, вот те недостатки, пороки и так далее в обществе, преступления, злоупотребления и так далее, которые государственными органами замазывали, скрывались и так далее, ну, органы государственной безопасности, я говорю, там где-то нормально было, я, например, о себе говорю. Об этом открыто, ну то, что открыто, там не тогда чекист не выступал открыто, ну, говорил и так далее. Ну вот я здесь работал председателем комитета государственной безопасности. Вот был первый секретарь, кстати, который я заменил. Я приходил к нему, говорил очень неприятные вещи. Говорил, уважая его, желая, чтобы этих вещей не было. Но иногда я видел, что он ну, так воспринимал, а потом я вижу, что он уже не воспринимает, нервничает, понимает, раздражается. То есть, вы понимаете, вот я, это не потому, что я работал там, я по своему характеру, ну, понимаю, по своим убеждениям такое, что хорошо, надо хорошо, что плохо, плохо. Нельзя приукрашивать, нельзя обманывать. Вот в этом отношении я где-то был и открыто, и не открыто, значит, в оппозиции вот, ну, на той линии, которая проводилась. А когда в 69-м году я стал первым секретарем ЦК Компартии Азербайджана, буквально через месяц, это вы можете по материалам печати того времени посмотреть, через месяц я выступил с очень откровенным докладом о всех пороках, которые есть в нашей жизни. Это значит в Азербайджане, ну нельзя сказать, что Азербайджан островок, который, видите ли, оказывается в другом месте и по-другому. К чему это сводило? Что у нас коррупция, у нас взяточничество, у нас должностные люди злоупотребляют своим положением, у нас, значит, это самое, нарушаются принципы равноправия и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что, допустим, проповедовалось нашей коммунистической идеологией о честности, справедливости, там, порядочности и так далее, а в реальности много было наоборот. А носителями этого были непростые люди. Носителями этого были в основном должностные люди. Те же коммунистические руководители, тоже, я не знаю, руководители министерств, ведомств и так далее, и так далее.
Радио «Свобода». Бакинский выпуск главного проекта. Специально для нашей программы делится своими воспоминаниями бывший член Политбюро ЦК КПСС, президент Азербайджана Гейдар Алиев.
Я помню, вот если вы сумеете где-то поднять и сохранятся архивы радиостанции «Свобода», значит, вот 69-70-х годов. Вы понимаете, мое это выступление как бомба взорвалось. И в Советском Союзе, и за рубежом. Начали, ну, я же получал информацию тогда, нам давали так, записывали, давали там по списку. Ну, все газеты пишут, все пишут. Алиев появился такой. Но, правда, Крем был немножко такой, что, видите ли, этот чекист, он сейчас, в общем, разгромит, он разрушит всех, посадит и так далее. Дело не в том, что посадит. Я, например, первые примерно 20 дней использовал такой метод, как меня лично не знали, поскольку я представитель КГБ, фотографий нигде нет, ничего нет. Так? Я, например, садился в такси, так? Ездил по такси и смотрел, как обслуживает таксист этого самого.
Ну, я вижу, что он плохо обслуживает, и я его задерживал. Или, например, приходил в магазин, не знает, кто я такой. Сколько мяса стоит? Как, где первый сорт, где второй сорт, где третий сорт? Я очень хорошо помню. У нас 2 рубля стоил там, это самый второй сорт, 2,20. Первый, это 2 рубля, третий сорт, 2,20. Второй сорт, я не знаю, 2,40, первый сорт. Да? Все, значит, под первый сорт продавали и так далее. Залезал туда, значит, склад. Задерживал, что здесь мясо он не продает, дефицит был мяса, а там у него сколько он из-под полы продает. И так за первые 20 дней я таким образом лично задержал примерно около 40 человек. Понимаете? Может быть, мне тот был совершенно недозволенный, что ли. Ну а что мне делать? Потому что я поручал милиции, прокуратуре, все в порядке, все нормально. А народ недовольствует. Это недовольство я знал, работаю в прежней службе. Это недовольство я знал, исходя из своего окружения. Значит, это недовольство, значит, другая часть нашего общества, понимаете? Тогда та же, может быть, Эльмира Ханым знает, тогда та же появилась, значит, мою фотографию где-то достали, распечатали и раздали всем магазинам, всем этим таксистам и так далее. И кличку мне дали, Михайло, в городе Михайло. А Михайло – это наш соотечественник во время войны в этом самом Югославии, Италии, прежде это Мехти Гусейнзаде. Он под именем Михайло, он одетый в этот немецкий офицер и так далее. Он много там героев совершил, потом ему присвоили звание Героя Советского Союза, мы создали фильм о нем. Да? И вот это кличку Михайло мне дали. Ну, потом я, конечно, расшифровался через некоторое время, но на этом этапе этот способ мне помог. И потом, вот, да, значит, проходит месяц, звонит мне первый раз Леонид Ильич Брежнев, после того, как я начал работать. Потому что до того, как мне начать работать, я был у него, он меня принимал, там, потом политбюро, значит, рассматривал этот вопрос, он там на пусть давал и так далее. Ну, я, естественно, обрадовался, ну, звонок от генерального секретаря, это уже событие было у нас тогда. Да. А я знал, что он в это время отдыхает в Крыму, ну, известно было. Как дела и так далее, и так далее. Я начал так активно ему рассказывать, как, что я делаю и так далее. Он говорит, слушай, что там палки перегибаешь и так далее, и так далее. Я говорю, что такое? Да вот мне, говорят, дают вот эту информацию из зарубежных этих радиостанций и так далее. Ты что там делаешь? Ты на что вы разрушаешь и так далее. Я говорю, нет, Леонид Ильич. Мне пришлось 40 минут ему, понимаете, рассказывать. Но он-то, в принципе, возражать против этого не мог, что я так открыто говорю о пороках нашего общества. А вместе с тем, ну ты смотри там и так далее, и так далее. Потом вот всю мою жизнь работы здесь, я вел эту линию. Кстати, вот недавно создали наши эти самые кинорежиссеры фильм обо мне, такой документальный. Они нашли, беседовали с этим Арбатовым, этим бывшим директором, значит, этот самый Яковлевым, бывшим секретарем ЦК. Вот они говорят, ну, я ссылаюсь на них, потому что я сам-то все это знаю, вся страна тогда говорила, но сейчас уже многие забыли и так далее. Они говорят, Алиев в Советском Союзе впервые начал борьбу с коррупцией. Понимаете? Да. И вот так это шло все время, значит, вот перед моей жизнью. То есть, я, сейчас мы говорим вот о классности. Кстати, когда вот ну, Горбачев и так далее, ну что там, 2 понятия было, перестройка и гласность, да? А эту гласность я начинал в 69-м году. Почему я начинал? Потому что я повторяю, я, будучи убежденным сторонником своего строя, своего государства, вместе с тем видел негативную часть этого и не хотел, чтобы это было. Я хотел исправлять. Понимаете? Это длинная история, мог так далее, но теперь перейду вот это 69-й год, 86-й год. Идет 26-й съезд партии.
уже 86-й год, перестройка, гласность и так далее. Члены распорядили, что во время съезда для иностранных корреспондентов будут пресс-конференции. И, один министр, один зампредсовет, министр один. По социальным вопросам вдруг из членов Политбюро единственное мне сказали, идите. Я пошел. Этот пресс-центр МИДа, он был битком набит. Интерес к моей личности был большой. И вопрос такой. Что тогда? Например, писали уже открыто правду о том, что у нас есть черный рынок. А официально говорили нет. Я даже помню фамилию, статья была женщина Самойлс, по-моему, она сейчас в внешней разведке где-то работает, так? Она такую статью написала, которая бурную реакцию вызвала. А когда я пришел как член Политбюро, еще больше сказал, чем она, понимаете это? Потом уже на следующий день, все это ведь передавали по телевидению, мне и Горбачев, и другие говорят, ты уж чересчур резко и так далее. То есть, вы понимаете, будучи убежденным коммунистом, я видел пороки, я видел недостатки. И я видел, что их не устраняется, и это постепенно, уже, понимаете, этот строй приводит к гибели. И, соответственно, мои убеждения, что это уже, понимаете, убеждения мои менялись в том плане, что да, уже так, видимо, невозможно. Так невозможно. А окончательно, теперь реформу начали мы проводить. Кстати, этот вопрос мало кто знает. Андропов покойный, когда был избран после Брежнева, он стоял на позиции реформ. Кто-то считает, что он хотел ужесточить, неправильно. Он, правда, хотел укреплять дисциплину, порядок, потому что расхлябанность была до невозможного. Так? Но он реформы хотел. То есть он, конечно, не был против строя, он не хотел ее менять и так далее, и так далее. Но он понимал о том, что надо реформировать этот строй, понимаете, реформировать. И когда он меня пригласил на работу в Москву членом Политбюро, первым заместителем, он создал ряд комиссий по подготовке проекта реформ, и во многих комиссиях я был или членом, или даже председателем.
Программа «Разница во времени». Бакинский выпуск главного проекта. Сегодня о времени и о себе рассказывает бывший член Политбюро ЦК КПСС, президент Азербайджана Гейдар Алиев. Говорит Радио Свобода. Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Своими воспоминаниями о конце СССР и размышлениями о нынешней жизни со мной делится бывший член Политбюро ЦК КПСС, президент Азербайджана Гейдар Алиев. Полный текст этого интервью смотрите в интернете на странице главного проекта. Подробно, с конкретными примерами, рассказав мне о том, как под влиянием хода советской жизни крепло в нем к середине 80-х годов, к началу перестройки, убеждение в необходимости реформирования системы, Гейдар Алиевич заметил.
Потом уже, когда я почувствовал, что эта перестройка, все эти мероприятия тоже не дают результата, мне уже, вы понимаете, я пришел к такому выводу, что уже надо менять сущность этого государства. Надо менять. Были, конечно, сильные толчки. Во-первых, я почувствовал Горбачев в Советском Союзе, национальный вопрос мы говорили, занял очень негативную позицию. Он стал русифицировать национальные республики. Это вызвало недовольство. Я ему несколько раз говорил. События в Казахстане в 86-м году в декабре,
Это вот первая была вспышка против уже вот этого самого действия, ну, Коммунистической партии Советского Союза. А ведь его предупреждали, что этого нельзя делать. Там был первым секретарем Кунаев 22 года, ну, этот казак, ну, постарел, не мог работать, ну, надо было там уже другого человека. А он взял своего друга, русского человека, послал туда, который никогда там не работал. И там первый восстание был. Он в Северном Кавказе. Кстати, вот многие вот эти самые события Северного Кавказа сейчас, эти, вот понимаете, заложены были тогда. Он в Северном Кавказе живет неправильно. Я по этому вопросу с ним сталкивался. Потом я ушел в отставку, и во время отставки у меня было уже много возможностей и так далее. И я почувствовал, что да, мы с этой идеологией должны расстаться. Ну и окончательно это произошло в январе 90-го года, когда, понимаете, против азербайджанского народа совершили агрессию. Я выступил и ушел из коммунистической партии.
Какова роль в распаде СССР? В конце КПСС и, кстати, Международного коммунистического движения тоже, так сказать, личного фактора, ошибок тех или иных политических деятелей, с которыми вы вместе работали, вот, скажем, с середины 80-х годов. Ускорили ли они и конкретно кто этот процесс распада? Замедлили ли? Вообще, что это значит, личный фактор в руководстве таким процессом?
Вы знаете, из руководителей Советского Союза никто, ничто, не только не старался, не хотел разрушать Советский Союз. Никто не хотел разрушать Союз. Вот сейчас, ну, на Западе очень так, вроде Горбачев оказывается, видите ли, очень ценный человек, потому что он разрушил Советский Союз. Абсолютно неправильно. Горбачев пытался укреплять Советский Союз и укреплять и так далее. Пытался проводить различные реформы. Вот даже пытался он сохранить Советский Союз, да? Пытался сохранить Советский Союз. Но он не понимал о том, что это уже невозможно. Понимаете? Ну, когда вот была попытка, уже, вернее, уже шел процесс развала Советского Союза, так? То есть, ну, республику уже добивались, ну, если не полной независимости, но свободы и так далее, и так далее. Но я уже тогда не был в Москве, я жил на Нахичеване. Это вот 90-й год, 91-й год, референдум о сохранении Советского Союза в 91-м году марта. Я убежден был о том, что это бесполезное дело, и поэтому открыто выступал против существования Советского Союза. Открыто выступал. Призывал азербайджанский народ, чтобы он не шел на референдум, не только на референдум, там, голосуй, что ты хочешь. Вообще надо отказаться от референдума и добиваться своей независимости. Вы понимаете, личностный фактор может в том плане, что какие-то люди, пытаясь сохранить Советский Союз, делали то, что ускорило этот процесс. Ускорило этот процесс. А так никто изнутри не это самое, не добивался этого. Но я должен, знаете, что сказать. И он распался-то очень быстро. Он держался, понимаете, на этой силе держался.
Гейдар Алиевич, вы рассказали сейчас очень подробно и интересно о трансформации вашего восприятия мира, вашего личного. Да. Насколько это было как бы типично, характерно для того круга руководителей коммунистической партии и советского государства, в котором вы, ну, повседневно вращались? Или вы были такой, извините, белой вороной там?
Не, я белой вороной не был. Вы понимаете, в чем дело? Я должен сказать, что там у нас в политбюро такая система была. Никто ни с кем не откровенничал.
Ага.
Вот так, ну вот, допустим, я вот 5 лет работал в Москве, первый заместитель председателя Совета Министров, член Политбюро. Но я не мог откровенно с кем-то говорить. Понимаете? И видел, что другие тоже. Ну вот официально там пришли на Политбюро, что-то сказали, о каких-то недостатках и так далее. А так, чтобы свои глубокие мысли кому-то изложить и так далее, это невозможно.
А почему? Боялись?
Вы понимаете, я многое не знал до того, как я не переехал в Москву.
Даже вот работая здесь, руководителем республики, и будучи здесь, я уже с 76-го года был кандидатом в члены Политбюро. Но я так не представлял, понимаете, атмосферу там Политбюро, как я ее увидел, вот, когда уже туда я прибыл. Очень такая жесткая атмосфера была, очень жесткая атмосфера. Я вот проработал там 5 лет, так, но потом ушел жить. У меня ни одного друга, ни одного товарища по работе нет, ни одного товарища. Поэтому кто как, конечно, там были очень консерваторы, просто страшные консерваторы, они ничего не понимали. И, кстати, я должен сказать, что в Политбюро, ну, таких умных людей-то было мало. Мы вот когда были здесь, мы на них смотрели, ты же не знаешь его близко. А когда уже вот я даже работаю здесь, общался уже более близко с членом Политбюро, возвращался сюда, думаю, боже мой, какой примитивизм. Ну вот ты заходишь с ним по делу, он так болтает. Ну, ты доволен, что тебя принял член Политбюро? А он говорит, что вот я принимал того, другого, третьего. А ничего нет, понимаешь? Поэтому уровень не очень был высокий, политического этого самого понимания не очень был высокий. И потом, знаете, что, вот я вам даже скажу, вот я здесь работал 14 лет первым секретарем. Вот когда я стал на этот путь, и здесь меня осуждали все. Меня же осуждали. Те люди, которых я воспитывал, я выращивал, они все встали против меня. Понимаете? Меня осуждали.
Но здесь-то хотя бы у вас друзья есть?
Вы понимаете, у меня были друзья по работе, но на этом мы разошлись. Вот, например, у меня были члены бюро ЦК. Вот за этим столом мы обсуждали и так далее, и так далее. Ну, во-первых, когда я ушел в отставку, все они забыли обо мне. А во-вторых, хорошо, я, допустим, заявил о том, что выхожу из партии. Через 10 дней здесь создали комиссию ЦК партии для того, чтобы разобраться, почему я вышел из коммунистической партии. Кстати, тогда к моим этим заявлениям интерес был большой. Меня осаждали иностранные корреспонденты. Вот звонят. Я даже не знал, что здесь создали комиссию, потому что мало получал информации. Что вот вы знаете, что там ЦК партии Азербайджана создал комиссию по расследованию вашей деятельности, имея в виду, что почему вы вышли в коммунистической партии. Ну а что мне оставалось делать? Я засмеялся, сказал, знаете, пусть расследуют, ведь коммунистические партии самое высокое наказание – это исключение партии. А я сам себя уже исключил из партии. Пусть это что меня сделает? А? Что? И вот я прибыл сюда. И в 90-м году я здесь на сессии Верховного Совета выступал. Люди, которые в качестве члена бюро, там, члена ЦК, работали под моим началом, не восприняли мое выступление, а свистывали меня.
Программа Владимира Тольца «Разница во времени». Бакинский выпуск главного проекта. В нем президент Азербайджана Гейдар Алиев рассказывает мне о своем прошлом и настоящем.
Моя жизнь была очень сложной, негладкой, вы понимаете? Но, значит, вот вы сказали, что я единственный из всех людей, который выжил, да, так я понял.
Политической жизни.
Вот так. Правда, не единственный, но Шеварднадзе, мой сосед.
Да. Но Шеварднадзе тогда, нужно заметить, когда, скажем, в марте избирают Горбачева, еще не был членом Политбюро, да, в отличие от вас. Да, поэтому
тогда
я
тогда он
говорю.
Не был членом Политбюро, я был членом Политбюро, я избрал Горбачева, так, это вы правильно говорите. Позже он через год стал членом Политбюро, но все же так мы вместе там еще 2 года работали. Потом я ушел. Но разница есть, потому что Шеварднадзе остался в руководстве Советского Союза до его распада. Понимаете? До его распада. А я же ушел в 87-м году. Шеварднадзе никто не преследовал. Я подвергался преследованиям и в Москве, и, к сожалению, здесь. Понимаете?
А почему вас преследовал в 87-м году, скажем прямо, Горбачев?
Посмотрите фильм, опять-таки, высказывание этого самого Яковлева.
Ему задавали вопрос, а почему Алиева он убирал и так далее. Мне неудобно об этом вам говорить, но я вынужден. Но он несколько раз говорит, Алиев был сильным человеком, он не хотел сильного человека рядом иметь. Или же вот, например, мне как раз через этот фильм стало известно, у меня на столе сейчас лежит дневник это Черняева, помощника этого самого Горбачева. Где-то на первой странице написано, что в 1982 году мы, говорит, Шахназаров, это помощник был Горбачева, очень любимый армянин, значит, зашли к Горбачеву, потому что исполнилось 64 года Шахназаров. Он его поздравил, обнял, расцеловал. И как раз в это время события этого Нагорного Карабаха были. Стали интересоваться. Горбачев жалуется, что вот, значит, это самый, как его, Азербайджан так, там, Армения так. А потом, а как Алиев, да? Что Алиев? Ну, этот вопрос, может быть, задан был именно в плане того, чтобы, что может Алиев сделать, кстати, тогда тоже. Они не обратились ко мне. А он говорит, копаем, копаем, раскапываем так, что будет посильнее, чем дело Рашидова. Вы понимаете? Вот у меня на столе лежит.
Я читал этот дневник.
Вот так. Вы понимаете, мне известно было уже, это тоже опять Яковлев говорит, что уже после того, как я ушел из партии, в 90-м году выступил вот в Москве в связи с вводом сюда войск и так далее, они уже готовили мой арест, вы понимаете ли нет? Яковлев говорит о том, что вот мне доложили, что ну, на уголовное дело не тянет, что нам делать, это Пуга был. Это да, комитет партийного контроля, который, кстати, вот в августе событий он застрелился. Я-то, собственно говоря, из Москвы и, как говорят, ушел и улетел. Меня же не выпускали из Москвы, понимаете? Меня не выпускали из Москвы. Мне не выпускали сюда больного человека, не выпускали на родину. Трижды я приобретал билет, и потом звонки мне. Вплоть до Лигачев звонил, Крючков звонил, другие звонили. Кайдар Алиевич, мы не советуем, мы не хотим, чтобы вы ехали в Азербайджан, потому что там ваш приезд дестабилизирует обстановку. Я говорю, слушайте, я больной человек. Перенес инфаркт, никак не могу пойти в себе. Я хочу пойти, ну, изменить климат. У меня возможности нет куда-нибудь уехать, в какой-нибудь санаторий. Говорю, никуда, ну, я сижу дома у себя в Москве, да? Ну, задыхаюсь. Но я же, собственно говоря, нелегально улетел оттуда. Вы понимаете, в чем дело? Да? Поэтому жизнь по-другому сложилась. Мой друг Шеварднадзе, он гладко, понимаете, оттуда при распаде Советского Союза переехал в Тбилиси. Так? И ну, возглавил свою республику. Ну, слава Богу, что успешно возглавляет. У нас большая дружба и добрые отношения, и помогаем друг другу. Ну а я-то 87 по 90-й год в Москве преследовался, а потом в 90-м году я прилетел сюда летом. Здесь папу мне не разрешили жить, вы понимаете? Через три дня мне угрожали, что вы будете убиты здесь. И я улетел на Нахичевань, который находится в блокаде, и прожил там три года к таким условиям.
Нормальный человеческий вопрос. Ваши коллеги еще в 87-м году списали вас с формулировкой «по состоянию здоровья». Да. Я помню это, когда они исключили. Теперь вы перенесли сложнейшую операцию тоже. Как вы себя чувствуете сейчас?
Ну, на этот вопрос я немного дам расширенный ответ. Тоже, между прочим, характеризует Политбюро. В 87-м году я, в мае месяце, внезапно, ну, в Кремле у меня кабинет был, там мы сидели. Внезапно в кабинете я плохо себя почувствовал. Оставили меня в больницу, но там какие-то уколы сделали, два дня я был без сознания. Потом мне сказали, что у вас инфаркт серьезный, и даже дети мои, которые, в общем, две ночи там находились в больнице в коридорах, даже им говорили, что у нас мало надежды, он выживет. Мало надежды, выживет. Потом уже Горбачев стал подсылать ко мне людей. Получилось так, что в больном состоянии меня добивались того, чтобы я заявил, что я не могу работать, что будучи в больнице меня уволят. Вы понимаете или нет? Вот, понимаете, бесчеловечность, это вот у меня ведь, понимаете, сколько таких вещей можно назвать, которые привели меня к отвращению этого политбюро. Когда меня избрали кандидатом члена политбюро в 1996 году, в феврале, я считал это счастьем для себя. А потом у меня отвращение. Проходит не 15, кстати, вот вы говорите политбюро. 2,5 месяца я лежал в больнице. Ни один человек с членом политбюро мне не позвонил по телефону. Когда, значит, в Америке, в Вашингтоне, после того, как я закончил дела, собирался уехать, вдруг я что-то неважно себе почувствовал. И сказали, что вам нужна операция. И вот, когда я согласился, ну, американская администрация следила за этим видео. На операцию мне позвонила Олбрайт. Ну, она подбодрила меня и так далее, что у меня есть друзья, которые эту операцию делали, прекрасно живут и так далее. После операции, на следующий день я получил письмо от Клинтона. Потом позвонила Олбрайт. Потом позвонил сам. Понимаете, я об этом как-то говорил кому-то, сравнивая. А я здесь, понимаете, 2,5 месяца лежал. В Москве у меня никого нет, родственников нет, друзей нет. Мои дети и я. Ни один человек мне не позвонил. Вот политбюро, вы понимаете. Ведь, понимаете, не все сразу. Все это по крупицам, все это по этим самым. Вот накапливалось. И когда я подал заявление об уходе, и тот живот выступил, когда в этом самом, как его, январе 90-го года, ну, что только со мной не творили. Понимаете, я... В моем выступлении был интерес, я второй день пришел туда, постпресса, третий день журналисты собираются, и потом, когда я уже выезжаю, мне водитель, кстати, он был из КГБ, он говорит: Эльдар Алиевич, давай скорее выберемся, здесь уже окружили вас, хотят с вами что-то сделать. Понимаете, в чем? Поэтому, так что моя жизнь была, я уже длинный вам даю ответ на ваш вопрос, была очень трудной, понимаете? 3 года по существу в Москве я по домашним арестам был. Никто, правда, мне не запрещал выходить на улицу и так далее, но однако, ну а что делать? Я выходил на улицу иногда, около дома гулял, ну все меня знают, то есть как, ну портреты везде были и так далее. Один проходит олив, другой проходит, мне раздражает и возвращаюсь, поймут обратно домой. Здесь прилетел, на родину, мне не дали жить покой. Полетел на Хичуан, так. Судьба, видимо,
да. О многом говорили мы еще с президентом Азербайджана. Об Азербайджано-армянских отношениях и бакинском погроме 90-го года. Об этом будет отдельная передача главного проекта. О каспийской нефти и московских членах канувшего в лету политбюро. О Радио Свобода и Народном фронте Азербайджана. Последний очень короткий вопрос. Вы человек, проживший в этом веке 3/4 его. Сейчас под своим руководством затаскиваете эту страну уже в следующий век. Ясно, что там придут новые поколения политиков, новое поколение азербайджанцев, вообще новое поколение в мире. И что вот вы, человек, как я прочел недавно, удостоенный Кембриджским международным биографическим центром звания выдающегося деятеля 20 века, что вы, выдающийся деятель 20 века, считаете важнейшим, что следует из вашего опыта политического передать людям следующего века?
Большой вопрос. На это короткий ответ. На это короткий ответ не может быть. Я единственное хочу, не только из моего опыта, у меня единственное желание вывести Азербайджан из этого тяжелого состояния, во-первых, войны, во-вторых, конфликт с Арменией, установить мир на Кавказе. Я думаю, что вот это главная цель моей жизни, которой я должен добиться. Второе. Укреплять независимость Азербайджана, чтобы никогда больше, кто бы ни был руководителем, чтобы эта независимость не могла бы пострадать от чего-то. Потому что для меня, как азербайджанца, независимость Азербайджана – высшая цель и высшее желание. Опыт у меня большой, кто сколько может, тот и может набрать этого опыта, если только хотят.
Azalı araştırın dersiz bu az önce geçmiş prezidenti İdar Aliyev'in Azalı Radyosu'nun Rus hizmetine 1999 yılında verdiği müsahibe idi. Müsahibe neyse Aranistik ve Vremini program parçası Vladimir Tolz götürüp. 12 dekabr İdar Aliyev'in vefatından 4 yıl geçir. Bu saat da mesela İdar Aliyev'in şahsiyetine nesir olmuştu onunla müsahibe. Birinci saniyeden sonra haberler ve nöbet saatte diğer mevzular dalga değişmeyin.